Какие планы на вечер?
План Б с Валерием Букшей.
Добрый вечер, друзья. Всем, по-моему, очевидно, что в этом мире что-то пошло не так, и поэтому план Б с Валерием Букшей. Эта программа создана при поддержке Министерства молодежной политики Ставропольского края. И сегодня мы продолжим тему, которую мы затронули на прошлом эфире. Это премодерн, модерн и почему из всего этого получается постмодерн. И что, может быть, напомним зрителям, о чем мы говорили в прошлом эфире?
Да, а что напомнить?
Или смотрите в Телеграме,
да, ой, кстати,
в Ютубе, в Рутубе, в нашей группе во ВКонтакте. И эту прямую трансляцию тоже, конечно, вы можете посмотреть.
Не, ну на самом деле мы определили по трем стадиям развития, что у нас премодерн — это, соответственно, вся история искусств, которая у нас была до создания модерна. Вот, а в модерне мы уже начали отходить к новым попыткам развития общества. Если премодерн у нас был человек-бог взаимоотношения, да, то есть взаимоотношение человека и бога, модерн уже стал взаимоотношением человека и человека, непосредственно концентрация на себе. И сегодня мы уже порассуждаем о постмодерне и что же это такое. Смотри, сразу тезис, от которого некоторым нашим слушателям становится плохо. Вот, это уже мое вот такое размышление, над которым я предлагаю подумать. Отрицание постмодернизма и его идеи возвращения к традиционным ценностям и великим целям, создание новой эпохи больших проектов, можно ли считать тоже постмодернизмом? Теперь пока половине слушателей, можно сказать, да, после этого, как в прошлый раз. Не, на самом деле, смотри.
По-моему, в эпоху постмодерна невозможно сделать не постмодерн.
Вообще никак, абсолютно. Дождь. Это дождь.
Серебряный. В Ставрополе 20 часов.
Александр, мой товарищ, высказал мне за прошлую программу.
Здравствуй,
сказал,
Александр,
что,
привет,
да,
тебе большое.
Привет, Саша, что после первого же тезиса ему стало немножечко плохо, и он захотел выключить эфир по причине того, что слишком лютую тему мы с тобой затронули. Вот, поэтому смотри, сейчас для всех, кто не хочет выключаться, я объясню постмодерн, так как я объяснил это на днях в коллективе. Вот смотри, все у нас играют, ну, в компьютерные игры так или иначе, либо играли, большинство людей на данный момент. И вот смотри, сейчас тот же Fortnite, тот же какой-нибудь там Warzone, Call of Duty, любят делать сезонники, в которых куча скинчиков. И обычно это скинчики, это отсылки на каких-нибудь персонажей, типа там Спайдермена,
Шрек,
Бэтмена, Шрека, да вообще на кого угодно. И это и есть постмодернизм, потому что постмодернизм не создает чего-то нового. Постмодернизм берет и использует устоявшиеся образы в новом ключе, то есть перепродает то, что уже было уже создано. Это и есть постмодернизм.
При этом могут браться и реальные люди, не только выдуманные персонажи. В Fortnite, это видеоигра, реальные люди создали модельки реальных людей, Трэвиса Скотта, например, рэпера.
Да, точно так же, как в Call of Duty создали 21 Savage, Nicki Minaj и другие.
Да-да.
Вот, потому что все это можно использовать, перепродавать заново и снова зарабатывать на этом деньги. Потому что зачем делать что-то новое? А откуда это пошло в искусстве? Помнишь, нет?
Ты к галерее отверженных?
Нет, галерея отверженных — это был социальный лифт. Я имею в виду писсуар. А именно произведение искусства «Фонтан» Марселя Дюшана. Помнишь его?
Конечно.
Вот.
Нужно сделать оговорочку, что весь постмодерн — это, по сути, 20 век.
Да, но смотри, теперь легкую оговорочку сделать относительно этого произведения искусства. Дело в том, что Марсель Дюшан ее не выставлял. Вот как тебе такой тезис? Он создавал выставку, куратором которой являлся. И он не мог представить свою работу и свое новое философское мышление. Философское мышление было как раз-таки в формате постмодернизма, что любой объект, созданный человеком до этого, ну вообще в любой период времени,
может
являться произведением искусства. И основываясь на вот этой философии, на вот этом своем тезисе, он и взял псевдоним Муд, которым подписал, соответственно, этот перевернутый персуар, и поставил на выставку. Использовал он псевдоним для того, чтобы никто не ассоциировал это произведение с ним и не говорили о том, что он продвигает свои собственные идеи, свое произведение в рамках своей же выставки. То есть, ну, как будто бы нет. Ну да. Вот. В результате чего жюри отсмотрело, приняло решение, что это слишком и такое выставлять нельзя. Но фотографию сделать успели. Соответственно, писсуар поехал на склад, а фотография осталась в искусстве, как вот один из примеров вот этого начала постмодернизма и несогласия с устоявшимися нормами правил в искусстве.
Мне даже нечего на это ответить.
Ну, смотри, я думаю, это
показательный момент, то, что постмодерн доходит до таких крайностей, что задается вопросами такими, которыми до него никто не задавался. То есть писсуар — это объект искусства. И почему нет? И никто не может с этим поспорить.
Никто не может с этим поспорить, главное, но в любом случае это тоже созданная человеком вещь. Просто mm-hmm. она теперь использована в другом ключе, mm-hmm. и в другом месте. То есть она стоит не в туалете, соответственно, mm-hmm. и не используется по назначению, а используется как современное искусство в галерее. То есть переосмысление, перемещение объекта и, ну, перепродажа его, в общем-то, заново. Перепродажа не только с точки зрения именно финансовой, а перепродажа его как вот,
культурное объекта, значение.
Культурного значения тебе. Вот. Но самое интересное, что у нас происходит? Дело в том, что постмодерн вообще пошел из науки.
Mm.
Как
Серьезно?
Бы это странно не было, да, то есть я сам на самом деле не знал, потому mm-hmm. что изначально как человек принадлежащий именно к
ну,
среде
слушай, я могу сказать
искусства.
Про метамодерн, что он тоже пошел из науки.
Да,
но про постмодерн,
позже.
Да,
Да, конечно. Об этом позже. Сейчас мы переключаемся. Вот смотри, в чем заключается суть? Вообще это пошло из невклидовой геометрии пространства, которая свободна от противоречий. Вот. И Курт Гёдель в 1930 году доказал, что непротиворечивость аксиом арифметики нельзя доказать, исходя из самих аксиом арифметики, если только арифметика не является противоречивой, а также ее неполноту. А Алан Тьюринг показал наличие алгоритмически неразрешимых задач, в частности, доказал в 1936 году, что проблема остановки неразрешима на машине Тьюринга. Существование алгоритмических неразрешимых задач означает, что не существует универсального алгоритма-решателя, который бы создал решение задачи, даже если существует ее точное логическое описание. То есть с точки зрения науки они как раз первыми начали переходить к постмодернизму, говоря о том, что ну, нет устоявшихся четких правил и установок, которым нужно следовать.
Ничего ни с чем не связано, и в то же время все совсем связано.
Да, все совсем связано, и поэтому они предлагают несколько различных решений, которые mm-hmm. иногда могут противоречить друг другу, но при этом доказывать полноту теории. Это если так вкратце объяснить. Вот. Но самое интересное произошло дальше, потому что, несмотря на то, что постмодернизм у нас пошел из науки, дальше же он начал эту науку и отрицать
mm-hmm.
полностью. То есть наука со своими устоявшимися правилами и аксиомами дальше переходит в состояние постмодерна, в котором мы отрицаем вообще все абсолютно правила и стараемся переизобретать все это заново, основываясь на каком-нибудь там эмоциональном ключе либо каких-то порывах своих нынешних.
Либо вообще ни на чем не основываясь. Вот в прошлом эфире у нас был момент, когда я сказал, что постмодерн — это мы берем, не изобретаем новый велосипед, а берем колесо самоката, берем руль от автомобиля. А Валера мне на это ответил, что можно просто постоять с велосипедом, и это тоже будет постмодерн.
Да, можно просто постоять с велосипедом, можно вообще выкинуть велосипед и сказать, что он у тебя есть на самом деле. А вот это новое тоже веха.
Можно сказать, я велосипед.
Можно сказать, я велосипед, но гораздо интереснее другое, когда у тебя нет объекта, угу. но при этом у тебя есть репродукция этого объекта или его фотоизображение объекта, который не существует даже в природе. Это тоже является постмодерном.
Это, кстати, интересный момент. Копия считается искусством в постмодерне?
Да.
Зафиксируем, я думаю.
Причем, смотри, не только копия, но даже и репродукция. Если кто-то mm-hmm. не знает, в чем разница копии и репродукции, ну, объясню на тему обычной картины. Вот, например, я беру картину Сальвадора Дали «Слоны» и перерисовываю mm-hmm. ее в точности. Это копия. Если mm-hmm. я просто фотографирую картину и распечатываю эту фотографию, там, наношу на холст или просто использую как фотографию, это уже репродукция. Вот, чтобы было понятно, о чем мы дальше будем рассуждать. Поэтому если я скопировал, плюс еще внес что-то свое, это типичный постмодерн. То есть я пересоздал заново объект искусства, который когда-то существовал. В этом начинается интересный плюс постмодерна, в котором мы, используя какие-то уже устоявшиеся произведения искусства, устоявшиеся литературные приемы, философию, что-то другое, пересоздавая ее или изобретая ее заново, скажем так, mm-hmm. мы тем самым снова подчеркиваем интерес к тем учениям. То есть в свое время в эпоху Возрождения также использовались скульптуры Древней Греции, искусство Древней Греции как новый толчок для дальнейшего развития искусства. То есть можно сказать, что в принципе возрождение тоже имело отношение к постмодерну. Это, конечно, я сейчас очень сильно утрирую, искусствоведы меня распнут, наверное, за это, но тем не менее.
Все искусство цитирует всю античность.
Да, всю античность, само собой. Поэтому вот такой вот интересный постмодернистский тезис. Что ты думаешь по этому поводу?
Вот смотри, ты уже как-то намекнул на это, когда говорил об огромном плюсе. И здесь еще есть, имеет огромное значение автор. Если в премодерне автора четко было видно, автор был, была понятна его позиция, в модерне автор уже мог не высказываться, мог высказываться, можно было как-то вычленить его позицию, его взгляды, его авторство. В постмодерне это абсолютно не имеет никакого значения.
Вообще никакого.
В постмодерне я могу заявить, я Пелевин, и это будет считаться постмодерном.
Ты хорошую тему поднял. Вот сейчас мы с тобой будем в ней разбираться как раз-таки. Пелевин.
Давай все-таки про авторство договорим.
Ну, давай.
Я не могу не удержаться, чтобы не упомянуть Ролана Барта.
Угу.
Слышал, естественно?
Да, слышал.
Ролан Барт, вдруг кто не знает, это французский философ, который утвердил то, что автор мертв. Ну, в переносном значении, конечно, не в физическом. То есть после написания произведения, неважно, что это стихотворение, поэма, картина, почему бы нет, автор никакого значения... никакого вклада больше не сможет внести в это произведение, и не нужно его трактовать с точки позиции этого автора. То есть все, что в школе прививается, что хотел сказать автор, постмодерн это полностью отрицает и даже, бы сказал, плюет на это. И те смыслы, которые вы видите в произведении или не в произведении, это и есть смысл, который там есть. Неважно, что туда вкладывал автор. Вот что, по сути, сказал Ролан Барт. Добавишь что-нибудь к этому?
Конечно, добавлю. Вот из этого тезиса потом у нас родилось искусство акционизма. Слышал о таком?
Конечно, но я не очень понимаю, о чем ты.
Смотри, дело в том, что у нас есть наш любимый, в кавычках любимый представитель современного искусства, это Петр Павленский, который любит некоторые части своего тела прибивать к Красной площади. Да,
но он сейчас во Франции...
Опять сидит.
В видном пансионате, я бы так сказал.
Очень видный пансионат такого закрытого режима, будем так это называть, да? Потому что даже вот в этой вот Европе, загнивающем Западе или просвещенной Европе, неважно, как это называть, тоже что-то как-то не приняли его эстетских воззрений на искусство.
Я бы даже сказал, сейчас мы совершенно чуть-чуть совершенно залезем в политику. Если у нас ему так грозили пальчиком, там он сразу оказался в тюрьме.
Там,
я
да,
бы так сказал.
Я понимаю, у нас некое такое, знаешь, доброе отношение к юродивым.
Да, такое,
ты юродивый, посиди, ладно, иди домой. Уж, не мешай дядям работать. Да?
Больше так не делай.
Да, больше так не делай.
Во Франции с ним никто не церемонился, и этот видный акционист, который прогремел на весь мир, сразу после первого своего произведения, которое он там сделал, оказался...
Да он тоже поджег там что-то.
Банк.
Потому что это вандализм. Банк, это статья вандализм, как да. ни крути. Но теперь сейчас мы его будем расчленять по другому поводу вообще. Он нифига не акционист. Вообще не акционист. И те люди,
Мне кажется, я понимаю, к чему ты клонишь.
И те люди, которые именно к постмодерну, как раз-таки, к твоему тезису, который ты назвал «автор мертв», именно здесь как раз-таки ключевая роль акционизма. В своем движении это направление современного искусства дало понять, что есть акция, важная информационная акция, в которой несет философский смысл, возможно, какой-то социальный смысл. И в ней ничего не важно, кроме нее самого. То есть автор не нужен, автора нет. Его не существует даже, может быть.
Есть только произведение.
Есть только произведение. Оно должно оставить след, иметь значение и привести, возможно, к каким-то изменениям в обществе. В свое время одна из художественных групп выложила на Красной площади своими телами, просто легли на Красную площадь, трехбуквенное слово, скажем так. Да, нецензурное трехбуквенное слово. Никто не помнит и не знает людей, которые были там. Но эту акцию запомнили, потому что она была направлена на борьбу с цензурированием в СМИ. Эта акция осталась в истории. Арт-группа «Война» в свое время сделала на разводном мосту тоже объект искусства, тоже там орган небольшой, и, соответственно, получили награду за это произведение искусства, но даже не пришли ее получать, потому что их нет. Не существует авторов. произведение должно быть самостоятельным, оно должно нести какой-то смысл, а автор вообще незначительный. И, собственно говоря, на этом и строится сама суть акционизма. И почему же Петр Павленский таким не является? Да потому что он везде фоткается, он везде снимается, он везде позиционирует себя именно вот как автора этого искусства, он везде использует именно себя в качестве объекта искусства и какие-то действия, совершенные именно с собой. Поэтому он полностью противоречит самой философии акционизма.
Ролан Барр, думаешь, плюнул бы ему в лицо за это?
Я думаю, да.
Слушай, мне кажется, он бы плюнул...
Ну, я думаю, не только он бы плюнул ему в лицо. Но самое ужасное в этой истории, что ему бы это понравилось, и он бы тоже это сделал искусственно.
Слушай, мне кажется, проблема этого человека в другом.
В голове? Или нет?
Нет, в том, что искусство должно иметь какой-то манифест, иметь какой-то посыл. То есть искусство без посыла, грубо говоря, вот мы говорили о натюрморте Караваджо, для него это была тренировочка, это как бы не имеет никакого смысла. Просто
он...
Красивая картинка. Человек разогрел руку. Вот, я думаю, в этом же смысле стоит смотреть на такую ситуацию. Если нет смысла, то это и не имеет никакого культурного значения. Если никакой, так сказать, месседж не был в это внесен.
Да, и вот здесь, соответственно, у нас тоже идет интересная вещь в постмодерне, потому что постмодерн в том числе и отрицает смысл, потому что если у нас искусство, то этого периода было все основано на каких-то божественных постулатах, если мы берем премодерн, на каких-то эмоциональных порывах, если это идет уже модерн искусства, тот же импрессионизм, эмоциональный посыл восприятия картинки в данный момент времени, то в современном искусстве и постмодерне отрицается в том числе и это, то есть смысла не должно быть, это может быть все что угодно, тот же самый писсуар, да, он выполнял философскую мысль, но с точки зрения именно визуальной ты этого смысла не видишь, его тебе должен сообщить автор. То есть то, что я называю, то, что я не люблю в современном искусстве, когда ты смотришь на арт-объект, ты не понимаешь, что там вообще происходит. Для того, чтобы это понять, тебе нужно прочитать бумажечку формата А4, которая наклеена на входе в галерею. И вот это искусство я как раз не очень люблю, потому что, не надо мне говорить, что я должен думать. В то же самое время, как в актерском мастерстве всегда говорят о том, что ты не должен показывать зрителю его реакцию. Угу. А зритель должен сам понимать что-то.
Я немного отвлекусь от темы. У меня был друг, который бил меня за фразу, когда я говорил, я не понимаю, я не могу... придумать, почему это произведение существует или какой-то смысл. Он мне говорил, ты не должен думать, ты должен чувствовать. Чувствуй. Я так понимаю, ты об этом искусстве говоришь, то, которое человек может почувствовать, принять, перенять, как-то отрефлексировать без углубления в монографии, в Википедию.
Да, именно так, потому что мы должны оценить это и понять смысл, да если он есть, конечно, у автора, понять смысл без относительно самого автора, без относительно его биографии, бэкграунда и без бэкграунда искусства, в принципе, даже всей истории искусства. Потому что если мы погружаемся во всей этот бэкграунд, мы становимся арт-критиками, галеристами и всем остальным. А человек, зритель, он приходит, он должен сразу увидеть и понять, что перед ним.
Я бы сказал, кстати, что в этом есть отдельный кайф. Я и не против, и не за дополнительные смыслы и слои в произведении. От этого можно получить дополнительное удовольствие. Вот один из постмодернистов Англии, Фаулс, может быть, знаешь?
Название уже хорошее, конечно, знаю, да.
Это человек.
Да.
В... его произведении «Волхв» там полным-полно отсылок и трактовок шекспировских трагедий, античных трагедий. И не подходя к этой книге без бэкграунда, ты не получишь такого удовольствия, как получил бы, если бы ты прочитал перед этим Шекспира или ознакомился с античными трагедиями. Я думаю, в этом отдельный кайф.
Да,
и есть, кстати, что ты можешь копать в произведение.
Копать в произведение и иногда благодаря этому произведению узнавать исторический, культурный бэкграунд, который за этим стоит. И поэтому, если ты вспомнил Фауса, то вспомним еще и второго писателя, которого часто ставят в один ряд с ним, это Умберто Эко.
Угу.
Вот, потому что то же самое произведение «Имя Розы», которое является культовым, и, кстати, культовым также является фильм, который стоит, и почитать, посмотреть на самом деле. Вот, потому что там есть исторический бэкграунд, там есть литературный бэкграунд, который, и, соответственно, тот самый премодерновый премодерного тезиса взаимоотношения человека и Бога. Все это вместе соединяется в произведении Умберто Эко, и он рассказывает свою, ну, в какой-то мере, ну, вообще не в какой-то мере, а это детективную историю, mm-hmm. в общем-то, в которой есть также и некий философский смысл отрицания тех самых тезисов, на которых было построено предыдущее общество премодерна.
То есть он деконструирует?
Да, он его деконструирует.
Разбирает?
Разбирает по пунктам и, в общем-то, отчасти даже высмеивает.
Мне кажется, постмодерн не может существовать без высмеивания.
Он не может существовать без высмеивания, потому Но, что кстати... в основе стоит ирония.
Да.
Самая ирония в том числе.
Но, кстати, и отдельно то, чего заслуживает восхищение, постмодерн. Я уже говорил в одном из наших эфиров то, что постмодерн может вызывать абсолютно разные чувства. Кто-то будет с этого смеяться, а кто-то будет с этого плакать. И почему бы и нет?
Да, почему
не,
бы
и не обязательно вы должны увидеть в этом какой-то стёб, абсурд, высмеивание. Вы можете увидеть в этом какую-то трагическую историю, безумную драму, и это может вас заставить плакать, ну или смеяться. И никто вас не будет осуждать, посмеялись вы с этого или поплакали, или говорить, это правильно или неправильно.
Потому что в постмодерне, в общем-то, нет устоявшихся тезисов и правил. Ты их, в общем-то,
да, нет сам правильно для себя... и неправильно.
Да, нет правильно и неправильно, ты это понимаешь для себя. В этом есть свои подводные камни, потому что все-таки, как я уже сказал, есть способ возвращения к предыдущим истокам, каких-то определенных правил, ну, тезисов различных больших проектов, что называлось mm-hmm. в эпоху модерна, как раз-таки построение общества. Вот. Хотя вот этот стык модерна и постмодерна, он выявил для некоторые очень крутые направления в искусстве. Например, направление художники мусорных баков. Оно жило с 20-х по 30-е годы. Причем там с 26 по 27, по-моему, только один год. В принципе, ну, был легкий бэкграунд 20-х годов и пост, скажем так. Пострефлексия этого направления. А в чем же оно заключалось? Дело в том, что художники избрали своей целью рисовать те картины, которые не должны были никогда выставляться. А именно, не красивую жизнь, не манеризм, который был принят, вот это красивые кринолиновые платья, дорогие интерьеры, а улицы, бомжей. Uh-huh. Мусор, который валяется на улице, скромные лачуги жителей, которые того же Нью-Йорка, которые жили. То есть показывать именно ту жизнь, которую они видели каждый день на улицах. То есть объективную реальность, в общем-то. Еще не смакуя ее, не переходя в натурализм.
Но все-таки показываю.
Но все-таки показываю. И ты сам понимаешь прекрасно, что именно это направление сразу же очень быстро взлетело информационно, но при этом было абсолютно не принято критиками, потому что они в искусстве не хотели видеть эту реальность. Mm-hmm. Для них искусство было попыткой побега из этой реальности в сторону чего-то красивого. Вот, иногда даже это красивое создавалось искусственно. И здесь мы тоже подходим именно как раз-таки к постмодерну, что реальность постмодерна иногда даже может не существовать.
Ну, слушай, мне кажется, это отдельный глубокий вопрос, для чего существует искусство, чем мы можем сделать отдельный эфир, для того, чтобы сбежать, отрефлексировать настоящее или еще много-много-много версий. Дискуссии же весь 19 век велись между философами, писателями на эту тему. Зачем да. нужно искусство? Кто-то говорил показать реальность такой, какая она есть, и отрефлексировать, осмыслить ее, а кто-то говорил, наоборот, сбежать от реальности.
Ну и с другой стороны, это одна из потребностей человека, именно к самовыражению и творчеству, да, которое да. стоит на вершине пирамиды Маслоу, когда у тебя, конечно, базовые потребности уже закрыты, mm-hmm. ты переходишь именно к вот этому, и тебе в любом случае хочется что-то создавать, что-то креативить.
Быть творцом.
Быть творцом, да. Поэтому это вот такая часть. Ну, когда, я же говорю, мы обсуждали с тобой... премодерн, модерн, немножко углубились в герметизм и алхимию. Алхимия тоже mm-hmm. своей целью примерно то же самое ставит. Когда у тебя есть да. завершенные базовые потребности, ты переходишь к Творцу. А в философии человек-бог, ты хочешь стать на уровне высшего Творца, соответственно, и пытаешься изобрести то, что ну, как считается, может создать только Бог. То есть там превратить олово в золото и так далее.
Творец — это тот, кто пытается уподобиться Богу.
Да. Вечное сравнение. Ну, вот в постмодерне мы решили, что Бог вообще теперь не имеет значения для, скажем так, философии жизни. И все,
следовательно,
что есть...
не имеет значения и автор.
Да, не имеет значения и автор. И все, что имеет значение, это самоирония, mm-hmm. стёб, в общем-то, и нарушение каких-то канонов и правил.
взять все, перемешать в блендере, и это уже готовое. Рецепт постмодерна, так
рецепт
сказать.
Рецепт постмодерна, да. И это, кстати, очень сильно применимо в литературе. С постоянными отсылками, постоянными стёбами, иронией и так далее. То есть, опять тот же Рик и Морти, это является абсолютным произведением постмодерна, который иронизирует над всей поп-культурой, которая была.
И не только поп-культурой, кстати, там. Но все-таки такая точка зрения имеет место.
Это факт. Вот, но на самом деле нам с тобой нужно переключиться еще и на литературу, потому что литературу мы с тобой пока что не охватили, а именно на этом у нас должна быть с тобой конфронтация, как будто бы.
Да, да, как будто бы.
Как будто, тем более, что ты автора этого уже упомянул в начале нашей программы, вот, а именно Пелевин.
Виктор Олегович.
Виктор Олегович Пелевин и Владимир Сорокин. Вечное противопоставление.
Я бы начал с утверждения Виктора Олеговича о том, что в России не существовал модерн. И в России сразу зародился постмодерн после соцреализма. Вот что ты на это скажешь? Для начала, для разминочки.
Я против, я резко против. Нет, я понимаю, что с точки зрения истории мы резко перешли из царской России, соответственно, в социализм, в другую форму управления абсолютно. Но опять-таки, я говорил в прошлом эфире, я же говорил об этом в прошлом эфире, или нет, про Васнецова, помнишь?
Нет, ты не успел об этом
сказать. Я не успел
сказать.
Об этом сказать, а именно Васнецов. Как раз-таки он являлся хорошим представителем именно модерна, потому что он мог сочетать в себе именно вот эту специфику нового искусства, развивающегося с его правилами, формами и вот этими витиеватыми узорами. И при этом он использовал это для того, чтобы показать различных сказочных и фольклорных персонажей Древней Руси, что, в принципе, было, смотрелось очень красиво. И вот мы с тобой тогда в рамках перерыва, по-моему, в программе смотрели на картины Васнецова и Альфонса Мухи, и ты даже находил некоторые параллели, которые там были для себя.
Давай покажем зрителям картина Мухи. Повтори, пожалуйста.
Альфонс Муха. Ну, это не картина, это плакат. И тогда развивалось очень активно плакатное искусство. Вот. И ты ищешь картинку, да?
Я хочу показать ее нашим зрителям.
Ну, отлично. Я надеюсь, они посмотрят и оценят.
Да, в нашей трансляции во ВКонтакте вы можете оценить эту картину
Альфонса. Так, я подъеду, тоже посмотрю.
Посмотри, я не ошибся.
Все правильно. Его стилистика немножко обновленная, скажем так, версия, но тем не менее, я думаю, наши слушатели и зрители поймут, что мы имеем в виду.
И после рекламной паузы я вам покажу картину Васнецова, и вы увидите сходство и различия. Васнецов, напомни, пожалуйста, это какой период? Это начало 20 века.
Вот. Конец 19-го, начало 20 века.
Чтоб вы понимали, о чем мы говорим. Мы успеем перейти к Пелевину и
Сорокину. Мне так нравится, что мы уже в который раз пытаемся перейти именно уже к литературе, но все равно почему-то углубляемся в искусство. Не знаю, то ли я как-то доминирую в эфире своим прошлым, то ли что-то просто идет не так. Хотя, в принципе, если что-то идет не так, то значит нам что нужно?
Рекламная пауза.
План Б.
К слову, покажем небольшую часть внутренней кухни. Мы каждый эфир планируем музыкальную паузу. Мы каждый раз не успеваем ее включить, потому что нам банально не хватает времени.
Да, потому что кто-то много трещит в эфире, а именно мы.
Именно так. Давай, может быть, ты начнешь с...
Я вот сижу вот в данный момент и думаю, смотри, ну вот, блин, Пелевин и Сорокин. Я сразу признаюсь перед слушателями, я не читал Пелевина, но вот мой коллега читал Пелевина. А вот Сорокин ты читал или нет, кстати?
Вот тоже хотел сделать небольшое признание, я не читал Сорокина.
А я читал Сорокина. Соответственно, у нас сейчас будет именно битва того, что мы знаем, против того, что мы не знаем.
Да, я думаю, мы сейчас будем махаться булавами в темной комнате, не зная, где мы есть.
Не, на самом деле, хорошо, что булавами, но ты знаешь, я думаю, что здесь наша баталия будет сейчас заключаться в том, чтобы убедить оппонента прочитать.
Как интересно.
Ну, это на самом деле та нужная мысль, которую хотелось бы преследовать. Ну и, возможно, убедить наших читателей, наших слушателей прочесть кого-то из этих авторов все-таки. Хотя, конечно, я не очень хочу убеждать кого-то читать Сорокин. Это очень специфичная литература, будем честно говорить.
Я бы согласился. Я читал отрывки очень чтиво, не для каждого, скажем так. Вообще для подготовленного читателя. Пелевин, я не могу такое про него сказать. Да, он, конечно, может глубоко копнуть и жестко хлестануть читателя, но я бы не сравнил его с Сорокиным по качеству прозы.
Вот, не знаю, мне как раз-таки именно, ну, тематики, которые использует Сорокин, мне не сильно нравятся, потому что это юношеский максимализм, очень сильно такой, то есть ты берешь вот эту эстетику отвратительную, то есть то, что называлось у нас декаданс, выкручиваешь ее до максимума, но при этом иногда абсолютно забывая про смысл, который ты можешь нести. Ты даешь это просто как картинку, которая у тебя идет вот сквозь твою голову. Да. И на этом все. Дальше он ничем не заканчивается.
Сорокин мне напоминает, был старый хоррор 80-х годов, «Муха» называется, где режиссер...
Слушай, ну «Муха» — это где, классик.
Да, где главный герой преобразовывался медленно в муху, в такое чудовище отвратительное. И мне, честно, фильм не понравился, потому что все сосредоточено было на этом отвратительном как раз-таки. И, возможно, Сорокин такой же. Ну, он сосредоточился на том, что происходит, забыв передать... смысл.
Готов поспорить с тобой, потому что...
Отлично, ну, давай после рекламной паузы.
Хорошо, давай подождем.
Друзья, мы уходим на рекламную паузу. Вы можете смотреть нас во ВКонтакте, нашу прямую трансляцию. Вы можете писать нам в Телеграме и в WhatsApp по номеру +7. А в общем, вы узнаете это после рекламной паузы. Мы отлучаемся.
Слушайте «Серебряный дождь». Реклама на «Серебряном дожде».
Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
«Серебряный дождь» — не массовая радиостанция. Мы не работаем для всех. Мы работаем для каждого нашего слушателя.
Телефон рекламной службы в Ставрополе. 410061.
You built my hopes so high, and then you let me down so low. It makes no difference, darling, I just love you more and more. Every time you smile, you know I'm smiling with you. Every time you cry, I shed a few tears too. Ain't that loving you, baby? Ain't that loving you? And oh, that's loving you. Ain't that loving you, baby? I don't believe you know what I'm talking about. I don't believe you know what I'm talking about. I'm talking about love, love, love. 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 You know I told you, darling, that I'd never let you down. And no matter what you do, I'll always be around. You treat me like a schoolboy, that you know it's true. It makes no difference, darling, I'll take care of you. Ain't that loving you, baby? Ain't that loving you? Oh, that's loving you. Ain't that loving you, baby? Talking about love, love, love. You know I told you, darling, I'll always be around. No matter what you do. Oh, that's loving you. Ain't that love?
план – лучший способ добиться случайного результата. В эфире программа «План Б» с Валерием Букшей.
Друзья, мы возвращаемся после рекламной паузы. Мы подошли к тому, к чему сами очень долго ждали, очень хотели. Собственно, к дискуссии. У нас здесь есть в красном углу ринга Валерий, который топит... Уместно будет сказать топит?
Конечно,
я думаю,
топит.
Все-таки нет. Который поддерживает Владимира Сорокина. И я буду отстаивать позицию Виктора Олеговича Пелевина. И говорить, и все-таки мы придем к выводу, кто круче, кого стоит прочитать, как думаешь?
Ну, посмотрим сейчас, будем решать это. Я, на самом деле, не сильно поддерживаю Сорокина, особенно в его высказываниях некоторых, потому что человек максимально спорный, да еще и начал проводить не ту политику, которую следовало бы. Ну да ладно. Я тут успел ворваться в эфир, кстати, вот с чашечкой кофе. Хочу, кстати, заметить, что кофе ведущему предоставлено, и слава богу.
Ну, это вот. Какая-то шутка тонкая.
Да, это какая-то шутка, причем из очень старого КВН, номеров КВН, называлось «Плохое радио».
Вау. К Итак, сожалению, ладно. Я слишком маленький.
Юн, да, слишком молод. Маленький. Итак, смотри, я тут одну тему.
Так, вот, секундочку, тебя перебью. Ты все-таки сказал про то, что Сорокин моментами неприятный человек. Ну,
ты прям одел очки, чтобы, ну, вот прям максимально сейчас на серьезную прям линию выйти, противостояние и конфликта, да, из серии «Все, я в очках, я умнее», да?
Нет, чтобы очки разбились внутрь.
Хорошо.
Но это не розовые, это компьютерные. Ты все-таки сказал то, что Владимир Сорокин в каких-то моментах неприятный человек, и какие-то высказывания ты его не поддерживаешь, но в этом и постмодерн. Ты не обязан делить точку зрения автора. Ты можешь Слушай. Наслаждаться его литературой, но не им как персонажем медийным.
Ну, по факту, да, согласен с тобой. Но просто когда ты оцениваешь все равно человека и автора, и видишь его бэкграунд, и то, что он выходит на тонкой грани иноагента, вот ты как бы не очень хорошо начинаешь к нему относиться, и, к сожалению, через призму отношения именно к автору ты начинаешь осуждать некоторые его произведения. Но, с другой стороны, возможно, осуждение произведений сводится не к самому автору, а к тому, что я просто перерос, наверное, это.
Почему бы нет? Я не отрицаю, ну, что вот, в какой-то момент Виктор Олегович перестанет мне нравиться.
Слушай, ну, кстати, вот смотри.
Давай уже...
я прочту тебе тезис, и вот у меня в связи с ним как раз таки вопрос будет именно к одному произведению Пелевина, одному из самых известных, наверное. «Постмодернизм или эстетика симулякра отличается искусственностью, антиерархичностью, поверхностностью и отсутствием глубинного смысла. В ее центре объект, а не субъект, избыток копирования, а не уникальность оригинального». Вот. Что же такое симулякр? Симулякр — это по Бодрияру, ну, как копия, репродукция чего-то, чего нет на самом деле. И к чему я это сейчас веду? А именно к одному произведению Пелевина «Чапаев и пустота». Вот, я его не читал и не осуждаю на самом деле, но вот мне интересно твое мнение. Вот вроде как там сюжет проходит в абсолютной пустоте. И там Чапаев, известный образ, опять-таки, что входит в концепцию постмодернизма. То есть есть то, чего нет, по факту, и есть постмодернистский известный образ. Вот как это вообще все уживается там, и что там происходит вообще? Расскажи мне.
Смотри, я начну с такой подводочки. Удержался от шутки. И я, и Валерий, видимо. С такой подводки, то что Пелевин своим дзен-буддизмом ответил на два главных вопроса российской действительности. Кто виноват и что делать? Первый ответ — никто, второй ответ — ничто. В этом, собственно, и пустота. Там нет, естественно, чего-то Нет, это все-таки артхаус. Нет какой-то заумной истории в плане каких-то странных декораций. Вполне обычный сеттинг в виде гражданской войны. Такой мрачная и важная страничка российской истории. И, собственно, но это уже не современные реалии. Реалии России 90-х. Суть в том, что ты не понимаешь, какая из реальностей настоящая. То есть главный герой, с одной стороны, он лежит в психбольнице в России где-то в Питере в 90-е. И в то же время он воюет на полях Кубани с красными.
То есть одновременно происходит действие в двух временах.
Да.
Хороший прием, кстати.
Но все-таки Пелевин подводит... почему он использует, как мне кажется, действие в двух временах? потому что ничего из никакое из этих времен не важно и не настоящее. А в конце все-таки спойлер, как думаешь, будет уместен? На меня сильно за это обидится.
Я лучше, да, не делать спойлеров, я против их в принципе, потому что, ну, нужно оставлять человеку возможность прочитать и узнать об этом самому. Все-таки. Поэтому давай ставим его для читателей. И вот, ну, что вообще по ощущениям относительно этого произведения?
По,
ну,
ощущениям, вот, честно, тебя... это одно из моих нелюбимых произведений у Пелевина, потому что он слишком заигрался там в дзен-буддизм, а я все-таки люблю Пелевина не за это. Он всегда настаивает на «я». Что такое «я»? Я, если честно, на шестой книге Пелевина до сих пор не очень понимаю.
Что он несет
сейчас
или
подведу?
Что?
Подведу, нет. Ты, вот на примере Валеры, ты испытываешь эмоции, но это не ты. Ты настоящий всегда внутри, ты всегда спокоен, ты ничего не можешь чувствовать. Это очень тонкий момент. Я прочитал дважды Чапаева «Пусту», даже трижды. Я так и не понял, кто такой я. Я думаю, есть, значит, он меня говоря, очень сильно за это осуждает.
То, что внутри нас находится, отличается от того, что мы транслируем в окружающий мир. Что-то типа этого или как?
Суть в том, да, что мы все надеваем маски, и в конце концов мы не понимаем, где маска, а где я. И, собственно, суть дзен-буддизма — открыть себя. Открыть свою натуру и понять ее, и принять. И, как мне кажется, Пелевин в это сильно заигрался. Я люблю его не за это. Я люблю его за... тонкие, местами не тонкие отсылки. Вот одна из моих любимых его книг — это «Снав». И представь себе, там война происходит с страной Уркайной, где и была сцена битвы, где во время вот, боевых действий вывешиваются баннеры с рекламой. То есть там кровь, такое мерзкое зрелище. И посреди этого реклама Кока-Колы, представь себе. И вот почему нет?
Но действительно,
это
почему нет?
Абсолютно прекрасная метафора.
Знаешь,
считаю.
Вот, к сожалению, в данном контексте истории, в данный момент сейчас, это уже не является метафорой, в общем-то.
Вот про что я говорю. А я как раз эту книгу прочитал не так уже давно, около года назад. Слушай, нам здесь вопрос написала некая Алена Смыкова. В чем разница акционизма и перформанса?
Смотри, разницы на самом деле нет, потому что перформанс может быть в том числе и в акционизме. Перформанс — это средство для, ну, как бы... донесение информации до зрителя. То есть это может быть инсталляция, это может быть перформанс, это может быть хэппининг, это может быть скульптура. Ну, все что угодно, в принципе. То есть это один из средств выражения. Поэтому то, что они вышли, сложились там в какое-то слово на площади, скажем так, либо сделали какое-то действие, это может являться перформансом. Вот. В этом контексте постоянно работает у нас Марина Абрамович, которая регулярно делает различные перформансы, иногда даже, вот что, кстати, свойственно постмодернизму, она выкупает чужой перформанс для того, чтобы использовать ее самостоятельно.
Вау, то как есть, да, потрясающе.
Я Слушай, не очень люблю это все, но окей.
Нет, мне нравится суть.
Суть, да, суть прикольная. Сам объект, я тебе честно скажу то, что она делает, это, ну... Ладно, я попытаюсь сдержать свои эмоции в данный момент. Но, в общем, для меня это неприемлемо в искусстве по причине того, что я не вижу в этом искусство. Я вижу в этом социальный эксперимент, когда ее там режут, бьют и так далее, то есть взаимодействие людей и их реакции. Вот, я вижу в этом какие-то свои, ее, вернее, собственные девиации, которые она там транслирует через эти свои произведения искусства. Но я не вижу в этом именно самого искусства, именно того, на что ты будешь смотреть и реагировать. Потому что тот же самый ее перформанс можно использовать, ну, как социальный опрос, я не знаю, а те темы, которые она затрагивает, были давным-давно затронуты уже в других произведениях, в литературе, в фильмах и так далее. То есть тот же именно элемент насилия и социума был затронут в моем любимом произведении Уильяма Голдинга «Повелитель мух». Вот, поэтому вот Марина Абрамович, для меня это так себе, конечно, искусство, но на вкус и цвет фломастеры разные, как говорится, да?
Да, слушай, извини меня, я снова отвлекусь. Спасибо большое вам за фидбэк, нам еще написали вопросы.
Угу.
Я удивлен, спасибо большое, что вы нам пишете. Вы также можете нам в WhatsApp или в Telegram писать по номеру +7 928 35 25 92 6. И один из вопросов пишет Карина. Добрый вечер, здравствуйте. У нас в театре что-нибудь по Пелевину ставят? Я, если честно, не знаю. Ты, может быть, что-нибудь
слышал?
Слушай,
я ни разу не видел Пелевина даже на афишах. Я знаю, что нас очень любили в свое время ставить Тома Стоппарда. Вот, но ни разу не видел Пелевина. И вообще можно поставить, в принципе? Вот как ты думаешь?
Слушай, были попытки экранизации, которые, как по мне, крайне провалились. И
это
я
что
не думаю,
снимали?
Экранизировали Empire V.
Угу.
Были какие-то попытки снять Чапаев и Пустота, но я не знаю, чем они увенчались. И Generation P. И все это, естественно, российский кинематограф. И ни один из фильмов как-то не попал ни в какие топы, списки, и даже не полюбился зрителям, никаких наград не взял. Ни один из этих двух экранизированных, про третий я точно не знаю. И поэтому я не думаю, что Пелевина можно и успешно поставить в театре, да. Суть, большая суть в самом тексте, потому что он мастерски играет со словом. К сожалению, я не могу привести примеры, но он делает очень хороший лингвистический анализ. Именно как лингвист он может шутить. Я бы очень... как-то неуместно сказал, но он шутит на очень сложном, тонком уровне, именно на уровне слов.
Это то есть может он относиться может... именно к юмору все-таки или к сатире?
Я бы сказал к сатире, потому что его юмор всегда на что-то направлен. У него не безосновательный.
Угу.
Он может шутить, как я уже говорил, над каким-то феминистическим сообществом, как... в произведении «Снаф», он может шутить над какой-то бизнес-элитой, как в произведении «Числа», над чем он смеется в произведении «Чапаев и пустота», я, честно, так и не понял. Но у меня ощущение стойкое, что он смеется над читателем.
То есть просто поиздевался над тем, кто будет читать это произведение.
Ну, кстати, у нас еще один вопрос. Джейн Эйр некая написала.
Джейн Эйр?
Да.
Хорошая группа, кстати.
Так в итоге вы смогли убедить друг друга прочесть Пелевина и Сорокина?
Ну, мы сейчас пытаемся это... Вот у меня назрел тоже вопрос относительно этого, потому что, возможно, ответ на него послужит поводом для того, чтобы прочесть Пелевина. Вот у меня почему-то всегда стойкое ощущение было, что Пелевин — это наш вариант Биг Бедера. Какой-то.
Не знаю, Биг Бедера.
Честно, я его не читал. 99 франков, и... тот же самый, который изобличает...
ну, это похоже на Generation P.
Да, корпоративную политику
и маркетинг.
И маркетинг, да. И вот именно вот когда появился Generation P, он появился уже после, у меня было ощущение, что ну как будто бы, ну, вторичность. Хотя, опять-таки, мы находимся в периоде постмодернизма и обсуждаем его, что, в принципе, актуально.
Думаю, для Пелевина был бы комплимент, если бы ты назвал его вторичным. Кстати, он очень долгое время не признавался, он только с конца 90-х его приняли, критики именно. И даже вот перед этим эфиром я разговаривал с Аленой Греф, она говорила, что вся ее семья смеялась над Пелевиным и были какие-то шутки. Возможно, Алена нам отпишется.
Да, Алена, напишите нам, пожалуйста, мы хотим знать мнение
Алена
по поводу Пелевина.
Напишите, пожалуйста,
да.
Очень ждем.
Слушай, ну вот смотри, мы обсудили Пелевина, вот Сорокин.
Да. Давай,
вот мне, например, понравилось «Голубое сало» в свое время, его произведение, и оно понравилось тем, что оно интересно структурировано, то есть там сюжеты переплетаются постоянно, одно переходит в другое в абсолютно каком-то сюрреалистичном ключе, ты даже иногда не успеваешь понять, что ты находишься уже в другом временном отрезке с другими персонажами, и у тебя происходят вообще абсолютно другие события, как будто бы не связанные с этим, но при этом они...
Мне кажется... Ты имеешь в виду, что он хорошо играет со словом?
Он хорошо играет со словом, и даже вот все те, всю ту эстетику отвратительного, тот самый декаданс и вот это смакование некоторых подробностей, он может описать именно с точки зрения вот классического слова. То есть ты как будто бы читаешь классическую литературу, но Вау. По совсем неприятной теме. Вот совсем неприятно. И меня эта тема как раз-таки, если раньше в подростковом возрасте было, о, круто, он пишет там про вот это. Вот, это... теперь это меня больше отталкивает, на
Жан
самом деле.
Жан Бодлер, слышал?
Да, конечно.
Вот, рекомендую вам ознакомиться. Я бы даже сказал, что студент филфака может соблазнить студентку филфака, называя это имя. Были такие случаи.
Были такие случаи. Ну смотри, опять-таки, если мы берем Сорокина, и почему я называю это постмодернизмом, почему мы пришли к этой теме, то для меня это, вот если я привел здесь аналогию в твоем случае с Биг Бидером, то здесь я приведу аналогию чисто с Маркизом де Садом.
Вау, точно, я об этом не думал.
Вот, потому что именно Маркиз де Сад начал вот все свои девиации, все свои вот эти вещи, причем не
просто говорить.
Говорить о них, но еще и в каком-то смысле смаковать их по полной программе. Да. Кстати, в искусстве есть такое, ну, то, что всегда я рассказываю на своих занятиях, там, среди учеников, есть реализм, а есть натурализм. Реализм — это когда ты берешь и рисуешь очень красивый объект, и гиперреализм, когда ты вот максимально рассказываешь в подробности, рисуешь все это, и все, у тебя выглядит как фотография практически незаконченная или законченная. А есть натурализм. Натурализм — это плохо. Это когда вот ты рисуешь, там, например, на человеческой коже поры, да, и ты вот рисуешь каждую пору, смакуя это. То есть ты рисуешь пору ради поры.
Это знаешь, что нам еще? Я вынужден тебя перебить. Знаешь, что нам придется сейчас смаковать?
Рекламу.
Конечно. Мы живем все-таки в произведении Виктора Олеговича, я считаю, поэтому мы будем наслаждаться рекламой.
Поэтому на фоне этого всего реклама.
Да, мы отлучаемся на небольшую рекламную паузу, а вы, пожалуйста, не переключайтесь.
Вы слушаете «Серебряный дождь». Реклама на «Серебряном дожде». Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
«Серебряный дождь» — не массовая радиостанция. Мы не работаем для всех. Мы работаем для каждого нашего слушателя.
Телефон рекламной службы в Ставрополе. 410061.
Thank you.
какие планы на вечер?
План Б с Валерием Букшей.
Друзья, мы возвращаемся после рекламной паузы. Паузы мы остановились на том, что, а точнее, Валера остановился.
На сравнении Сорокина с Маркизом де Садом. Угу. Вот, и на обсуждении натурализма. То есть натурализм смакует вот эти все подробности, которые, в принципе, не столь необходимы. Поэтому натурализм считается, в общем-то, ну, пошлостью в искусстве, то есть неприятной пошлостью.
Ты это говоришь как человек, который преподает?
Который преподает, да, живопись, академический рисунок, ну и рисует постоянно. Поэтому натурализма стоит избегать максимально. И вот у Маркиза де Сада было иногда перебор с этим натурализмом, и у Сорокина в том числе. И они вот, он все время пытается вот смаковать то, что не нужно. Хотя это подано в хорошем таком языковом ключе. И иногда даже как появляются интересные образы. Они точно так же эксплуатируют там историю, эксплуатируют каких-то персонажей, скажем так, иногда, и даже эксплуатируют музыку. Он там часто, например, упоминает о том, что про там персонажей, либо он сам прослушивает там группу Kraftwerk, к примеру. Вот,
это основатели... Владимир Сорокин.
Да, Владимир Сорокин. У... Именно,
ну, я думаю, это черта постмодерна все-таки. Да? У да. Виктора Пелевина тоже такая же абсолютная история. Реальные бренды, реальные люди. Реальные, кстати, и правители могут быть, да, государств. И он активно эксплуатирует эту тему с отсылками именно на реальность. Ну, конечно, там большая доля абсурдизма и какой-то фантастики. Его в 90-х называли фантастом, как и Сорокина, наверное.
Ну, я думаю, да, потому что это, в принципе, ближе именно к фантастике, потому что он придумывает вымышленные миры все-таки. Хотя и основывается на реальных персонажах, но... Опять-таки, я Владимира Сорокина все равно бы не рекомендовал, наверное, читать неокрепшим людям, потому что это очень специфичная литература, да и к тому же вот есть ощущение, что все его нынешние позиции, его мировоззрение, возможно, как раз-таки выстроилось из-за его произведений, потому что он как будто бы слишком сильно начал в это верить.
Хорошо, тогда я сделаю, кстати, небольшую отсылочку к нашему первому эфиру, который вы можете посмотреть во ВКонтакте у нас в паблике. После тебя я заказал книгу «Скотный двор» Джорджа Оруэлла. Порекомендуй мне или зрителям что-нибудь такое из Владимира Сорокина. Может
Нет,
быть...
я буду рекомендовать не из Пелевина и не из Сорокина. Вот как тебе
это
такой
супер.
Вот? Это супер.
Потому это что... постмодерн, я бы так сказал.
Постмодерн, и я порекомендую литературу про классическую, ну, уже считается классической в России, это Венедикт Ерофеев «Москва петушки», который, в принципе, является максимально постмодерновым произведением.
Супер. Я в таком случае порекомендую Довлатова.
Ну, почему бы и нет?
У нас соленый греф нашим сотрудникам. Перед эфиром был разговор, и она спросила, почему вы будете сравнивать Пелевина с Сорокиным, а не с Довлатовым. Поэтому я все-таки порекомендую, наверное, Довлатова. И порекомендую для начала книгу «Чемодан». Тоже такая немного постмодерновая история. Компиляция разных сюжетов, имеющие один исход, я бы так сказал. А у нас остается буквально минута. Давай сделаем итог.
Слушай, ну итог. Я думаю, что я все-таки прочту Пелевина.
Я не знаю, с чего... с тобой обсудим.
Я не знаю, что именно из него начать, хотя, в принципе...
Слушай, это такой автор, что нет какого-то универсального ответа, с чего начать.
Да, но всем нравится что-то свое. Кому-то как раз-таки Чапаев, кому-то Generation P, кому-то Snuff. Сложно сказать,
там,
что кому-то понравится.
Как повезет, я бы сказал.
Хотя, кстати, самое прикольное, что и произошло с Пелевиным за последнее время, это обложка журнала Минаева, когда они сделали Esquire, когда они сделали именно актера, который играет Пелевина, и представили все это так, как будто сам Пелевин снялся для этого журнала, дал интервью и так далее.
Как некрасиво. Я как фанат Пелевина...
Это